У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Поговорим о родном языке животных. Мой собеседник, актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев. Павел, если вы наберете в гугле словосочетание «язык животных», вы увидите, ну, буквально тысячи сносок. Что же все-таки означает это словосочетание? Это метафора, это условность или все-таки какая-то акустическая реальность?
Я считаю, что это реальность, но она не только акустическая. Для животных язык – это средство общения. А язык может быть мимики, язык может быть жестов, язык может быть поз, язык может быть каких-то совсем неожиданных проявлений. Зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся и так далее. Для животных язык – это нечто прикладное, знаменитое пение соловья. Это означает «место занято». Это означает «пошел вон». То есть самец соловей в брачный период поет свою божественную песню, именно показывая, что на этом кустике он находится и место занято. Есть иногда язык животных, который человеческим ухом не различается. Иногда животные используют ультразвуки, иногда инфразвуки. Вот, скажем, низкочастотные звуки используют для общения своего бегемоты. Причем они разговаривают очень, я бы сказал, разнообразно. Но я, когда в Африке имел возможность видеть бегемотов, надо сказать, что бегемоты вообще опасные. Они такие на вид добродушные. С ними надо быть очень осторожными, но в некоторых национальных парках Кении нам разрешали выходить из автобуса и бегемотов снимать просто стоя на берегу. Они все время что-то бормочут. Они все время что-то пыхтят. Какие-то такие басовитые, низкие у них вот ракочущие звуки, которые все время происходят. Вот они таким образом общаются. Словом, мне кажется, что язык животных это реальность, связанная с жизнью животных, с утилитарными какими-то потребностями. Меня иногда спрашивают, похожи ли животные на людей. Думаю, что не похожи. То есть у них совсем другая психология, другая жизнь. И наши попытки животных очеловечить, они неточные. Мы, например, говорим, труслив как заяц. Заяц совсем не труслив. Мы говорим, волчий аппетит. Волк ест очень деликатно, у него узкие челюсти, он даже широко пасть раскрыть не может. А волчий аппетит присущ козам, которые жрут буквально все, что попадается, и грызут землю, поэтому превращают местность в совершенную пустыню. Животные – это другие, а не другие.
Вы говорите, что трель соловья может означать «пошел вон, это мое место». Это международный язык, ну, точнее, межвидовой или все-таки видовой?
Видовой, видовой. Я думаю, что внутри каждого вида существует свое. Ну, например, там аисты. Есть белые аисты и черные аисты. Они близкие очень родственники, но помеси между ними не могут возникнуть, прежде всего, что язык ухаживания у черного и у белого аиста разный. Скажем, белый аист ухаживает за самкой черного аиста, она этого не понимает, она не понимает, что он хочет от нее. А у белого аиста есть определенный совершенно ритуал, вот он закидывает голову, стучит клювом мелко-мелко. Аист же немой, у него голоса нету. Он стучит, выбивает эту самую дробь клювом. А у черного аиста совершенно другой ритуал. Он должен ее как-то приглашать на гнездо, делать какие-то жесты крыльями. Тогда она поймет, что он к ней испытывает нежные чувства. А с белым аистом не понимает.
Получается, что аисты, например, они не только говорят на видовом языке, но и у них свои диалекты.
Да, они близкие родственники, но разговаривают на разных языках. Ну, собственно, как и люди.
О чем могут рассказывать хвост,
уши, хобот, щетина, лапы.
Есть такие маленькие зверьки в Африке, даманы, они похожи на сурков или на кроликов, но являются родственниками слонов. Вообще, слонам с родственниками не повезло, они у них какие-то непрезентабельные. Так вот, у даманов есть пахучая такая оборонительная железа на спине. Когда даман испытывает страх, он вздыбливает шерсть и показывает эту железу. Дескать, не подходи ко мне, значит, будет хуже. Но если говорить о языке слонов, то, конечно, уши и хобот – это главные средства языка. Конечно, слоны замечательно разговаривают, они кричат, они трубят, у слонов голос интересный очень. Но если слон широко раскрывает уши, это некая угрожающая поза, но самая угрожающая поза, когда слон уши прижимает и хобот сворачивает в колечко, то есть он его прячет. Вот это самое нехорошее. Это значит, он вообще готовится к атаке. Это лучше от такого слона держаться подальше. Слон, который, ну, так сказать, угрожает, но еще не вполне он агрессивен. Вот он топает ногами, он размахивает головой, у него широко расставлены уши, он трубит. Это все я видел. В ЮАР у нас была встреча с таким слоном, и совершенно недвусмысленны были его намерения. Мы ему явно не нравились на машине, и наш проводник, рейнджер, сказал: только ни в коем случае не выскакивать из машины. Ни в коем случае, даже если слон машину захочет опрокинуть, тоже выскакивать из нее нельзя, потому что животные в африканских национальных парках воспринимают автобус с людьми как некое особое существо. Они не разделяют людей, которые сидят в машине, и саму машину. Ну, например, язык волков, хвост волка, насколько он вздыбливает шерсть, как они общаются между собой, выражение лица. У волков, например, у собак и у кошек, у них выражение лица имеет очень большое значение. Но есть рядом с этим, скажем, медведь, у которого нет выражения лица. Поэтому цирковые дрессировщики говорят, самый опасный зверь – медведь. По нему непонятно, что он думает. Медведь очень скрытный, и если говорить о языке, неразговорчивый зверь. Он не выражает свои настроения. У тигра на лице все написано. Он морщит нос, он шипит, он скалит зубы, если ему что-то неприятно. Или волк. А медведь нет. У него абсолютно лицо без мимики, и этим он очень опасен.
Получается, вы своего рода полиглот, по крайней мере, вы овладели языком животных или некоторых животных.
Ну, не очень овладел, но немножко об этом знаю, скажем так.
Вы говорили об аистах, черных и белых, вы говорили о соловьях. Богат ли вообще язык птиц? Если да, чем богат?
Ну, я думаю, что очень богат. Но есть, например, птицы, которые умеют разговаривать на иностранных языках, то есть на других языках. Ну, например, скворец. У скворца вся песенка состоит из цитат. Он замечательный звукоимитатор. Чему это служит, между прочим, до конца не выяснено. То есть есть разные предположения, и можно предположить, что скворец – артистическая натура, и что ему нужно играть. В частности, он использует какие-то цитаты из чужих песенок птичьих, а иногда, скажем, цитирует людей, например, дребезжание консервной банки, если ему приходилось это слушать. Вороны замечательно умеют подражать звуком. Вообще, я только что говорил о том, что язык животных утилитарен, что он служит каким-то житейским потребностям. Не совсем так. Иногда бывает и нечто другое. Ну, например, волчий вой. Ну, во-первых, в зоопарках волки никогда не воют в присутствии людей. Закрывают эту сторону своей жизни как нечто интимное. Причем волки иногда реагируют на гудок паровоза, отвечают ему, далекого, проезжающего поезда. А волки воют от настроения. То есть это совсем не всегда язык, не всегда это перекличка.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Родной язык» актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев.
Волкам свойственна поэтичность натуры. Вот у них есть тяга к творчеству, можно даже так сказать. Я, может быть, не буквально правильно это все вам рассказываю. Думаю, что, может быть, специалист-зоолог меня и поправит. Но есть и такая версия, что, скажем, вой волков – это в каком-то смысле пение. Ha ha ha!
Павел, вы знаете, у меня появилось чувство вины. Мне кажется, что мы дискриминируем попугаев.
Ну, да, что касается попугаев, тут интересно. Ну, самый большой говорун, если говорить о попугаях, это серый жако, африканский попугай, который способен выучить и употреблять к месту, подчеркиваю, до 120 слов и словосочетаний. Ну, я с попугаями жако близко не общался, а был у меня один знакомый попугай, волнистый, маленький австралийский попугайчик, который жил в доме ленинградского замечательного писателя, юмориста Александра Абрамовича Хазина и его жены Тамары Вячеславовны Сизиневской, которая была актрисой театра комедии. Я с нею даже играл на сцене. Тамара Вячеславовна была прелестная, но чтобы вы вспомнили, кто она, фильм «Золушка» старой Надежды Кошеверовой, вот она там играет одну из злых сестер, младшую. Когда я бывал у нее в доме, Александр Абрамович Хазин уже умер, а попугай Кира был жив, и он разговаривал потрясающе. Ну, например, он говорил такое: «Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке. Боже, боже мой, какая несправедливость». Причем любопытно, что после того, как он произносил долгие монологи, он всегда говорил: «Все, хватит, благодарю за внимание». И это он всегда говорил в конце. То есть он понимал, что этим надо как-то заканчивать. Был случай, когда в гости к Хазину и Сизиневской пришел Павел Петрович Панков, замечательный, очень любимый артист БДТ, большой, толстый, грузный, тоже, если вы помните, фильм-спектакль «Мещане» Товстоногова, он играет Тетерева. Очень был интеллигентный, милый человек. Он пришел специально смотреть на Киру, на разговорчивого попугая. Кира, как проклятый, молчал целый вечер. Павел Петрович изгалялся как мог, он пил очень крепкий чай, и в гости приходил всегда после спектакля, поздно вечером засиживался до утра, чай он крепкий заваривал, пил, и он произносил какие-то страшные тирады, что он сегодня не в голосе, что он не в настроении, что вообще, что же вы меня обманываете, и так далее, и так далее. И в какой-то момент Кира вдруг сказал: «Все, хватит, надоело, благодарю за внимание, спать пора». Павел Петрович Панков застыл со стаканом чая в руках, потом быстро попрощался и ушел, как мне рассказывала Сизиневская, потому что Кира его по-настоящему напугал своим долгим молчанием и резким каким-то высказыванием, резкой отповедью, которую он потом произнес. Так что у попугаев, конечно, сознание интересное. И вот эта самая способность к звукоимитации, она у них замечательная. Есть целая наука о том, как следует учить попугая разговаривать.
У меня сразу два вопроса об обезьянах. Почему обезьяны не в состоянии усвоить человеческий язык, или почему люди не в состоянии научить обезьян говорить по-человечески?
Это вопрос классический, и ответ на него известен. Обезьяны говорят иначе, чем мы, с точки зрения физиологии. Обезьяны говорят не на выдохе, а на вдохе. То есть у них совершенно иначе устроена гортань. Поэтому научить обезьяну произносить человеческие слова очень трудно. То есть ей физически это очень неудобно. А вот научить обезьяну разговаривать на жестовом языке, на языке глухих, вот это предпринималось и делалось. Причем, надо сказать, что здесь были поразительные результаты. Скажем, горилла, которая была таким образом обучена, у нее были совершенно замечательные на жестовом языке. Скажем, когда она хотела кого-нибудь обругать, она говорила: «Ты птица». Вероятно, птица была для нее каким-то низшим существом, и она к птицам всерьез не относилась. Потом еще у нее было такое негативное определение: «Ты грязный плохой туалет», говорила она на жестовом языке. «А я», говорила она, «я отличная животная горилла». Вот, так что там было совершенно ясно, что она понимает жестовый язык, употребляет словосочетание к месту. И не надо думать, что это была какая-то особенно выдающаяся горилла. Правда, следует, конечно, понимать, что обезьяны, так же, как и люди, они разных способностей. Кто-то более одарен, кто-то менее одарен. Так что вот жестовому языку обезьяну научить можно. И такие опыты были весьма успешными.
Павел, вы часто и плодотворно работали с животными. У вас есть любимый звериный язык?
Любимый звериный язык – это язык взглядов, язык эмоций, язык нежности. это всегда удивительно как-то вот, ну, ощущается животными. Ну вот, коль скоро мы заговорили о гориллах, я могу вам рассказать, каким образом я общался с совсем маленькой гориллкой в зоопарке Барселоны. Там нас повели в специальные ясли, где все необыкновенно стерильно, более стерильно, чем в человеческих яслях. Специальную одежду надо надевать, бахилы на ноги, шапочку какую-то, халат и так далее. И вот эта малышка, которая в памперсе, она, значит, там с игрушками живет и все это. И она ко мне очень нежно пошла. У меня даже есть фотография, где мы близки к поцелую, и она хочет меня поцеловать, а я ее. И я рассказал о ней, об этой девочке и о гориллах, о том, как они воспитывают своих детей, что гориллы очень детей любят, и детям все позволяется и так далее. И потом, когда мы уже разоблачались, выйдя из яслей, мне сотрудники барселонского зоопарка сказали, что вас горилла очень приняла, потому что она вообще-то к незнакомым людям на руки не идет, а к вам пошла и даже вас поцеловала. Вот это и есть тот язык животных, который мне наиболее близок и приятен.
Актер, ведущий телепередачи «Путеводитель натуралиста» Павел Любимцев в разделе «Родной язык».